Я предлагаю вам, князь, участие в одном из самых увлекательных изучений, которые только были в вашей жизни с Богом или в вашем служении, если вы служитель. Мы посмотрим на жизни людей, которых Бог использовал и через которых Он осуществлял свои цели на этой земле. Вы услышите много интересных историй о том, как им удавалось справляться с препятствиями в жизни и как они решали семейные и финансовые проблемы, как те исчезали и как Бог давал им то, в чем они нуждались. Сейчас мы входим в такой период в истории жизни церкви, когда ощущается ожидание новой волны лидеров, которые должны прийти на смену нынешним, когда их земная жизнь придет к завершению. Они сами говорят: мы ожидаем прихода новых мужчин и женщин, которым можно передать знания, мудрости и все, чему мы научились за свою жизнь. Христианский мир смотрит, кто придет на смену нынешним лидерам. Смогут ли они справиться со своей задачей? За последние 10-15 лет возникали серьезные неприятности в жизни церкви из-за людей, не способных совладать со стоящими перед ними проблемами. И у церкви возникает вопрос, смогут ли те люди, которые сегодня есть, успешно совершить свое служение до самого конца и уйти из этой жизни с честью, уважением и восхищением даже со стороны светского мира. Во время наших занятий мы посмотрим на жизни людей. Мы рассмотрим это с двух сторон. Что из того, что они делали, было правильным, а что нет? Мы называем это конструктивной критикой. Мы смотрим на историю, чтобы увидеть, как мы сами можем избежать ошибок, допущенных другими людьми, как в личной жизни, так и в служении. Когда мы начинаем это делать, некоторые люди говорят: «О, мы не должны говорить о негативном». Я считаю, что мы должны говорить об этом в том смысле, чтобы не повторять их же ошибок, допущенных в прошлом. Часто человек говорит: я никогда не допущу такого, но именно он оказывается тем, кто повторяет это снова и снова. Потому что, поскольку эти люди совершали эти ошибки по много раз, мы должны об этом говорить. И желание моего сердца состоит в том, чтобы сказать людям, что им не нужно опять проходить через это. Они могут приобрести знания через чтение Библии, а также глядя на своих предшественников. Подобно Павлу, который говорил, что все, что есть в Ветхом Завете, записано для того, чтобы мы делали правильные вещи и избегали ошибок. Имя первого человека, о котором пойдет сегодня речь, хорошо знакомо, потому что вокруг его имени существует много различных суждений. Он жил и умер, веря в некоторые вещи, которые неверны, и он совершил доктринальные ошибки. Его имя Джон Александр Доуи, которого Бог широко использовал, и который родился в 1847 году в Шотландии. За много лет до него там был другой человек, Джон Нокс, который совершил революцию в христианском мире в Шотландии. Доуи было дано сделать то же самое через свое служение спасения и исцеления. В возрасте 6 лет он решил, что никогда не будет ни пить, ни курить, и начал читать Библию вместе со своими родителями. Когда он был еще подростком, его семья переехала в Австралию, где он провел 6 месяцев на корабле, пока он добрался до туда. 6 месяцев на океанском лайнере. В Австралию начал работать в семейном бизнесе и начал обнаруживать для себя, что может очень быстро делать деньги и чувствовал себя в этом бизнесе как рыба в воде. Достигший определенного возраста и скопивший немного денег, он отправился в Шотландию, чтобы учиться в Эдинбургском университете. Это опять заняло у него 6 месяцев на дорогу из Австралии до Эдинбурга. Добравшись до места, он решил изучать два основных предмета. У него были способности к политической науке, и также он любил разбираться в богословии. Это было первым признаком развития в нем апостольского дара. Апостольское призвание имеет два важных составляющих. Апостол должен иметь способности руководителя, и он должен иметь умение говорить и держаться на публике, и он должен уметь начать дело и поддерживать его движение вперед. Итак, вы видите его желание заниматься политикой, его богословские наклонности, явившиеся результатом его апостольского призвания. И его не считали примерным студентом, потому что он постоянно сидел с поднятой рукой, задавая вопросы учителям, споря с ними. Так что и другие учащиеся недовольно говорили: «Ну вот опять началось». Но поскольку он был весьма успешен в изучении политики и богословия, ему предложили быть капелланом в студенческом лазарете. Это дало ему интересную возможность присутствовать во время дискуссий студентов медицинского факультета. Он мог находиться в присутствии светил медицины того времени, когда они беседовали в непринужденной обстановке о том, что может медицина. И он обнаружил, что врачи и профессора не знали в сущности всего, что они делали. Медицина была экспериментальной сферой, и он называл ее неточной наукой. В результате этого у него начало складываться мнение, что люди, обращающиеся за помощью к медицине, должны понимать, что становятся для нее подопытными кроликами. Так начала формироваться доктрина служения исцеления, согласно которой, если вы просите у Бога исцеления, то вы не должны обращаться к врачам, принимать лекарства, вы должны забыть об этом. Сегодня медицина намного точнее и полезнее для человека, поэтому вам не нужно придерживаться такого же мнения. Однако это стало учением ранней пятидесятнической церкви. Если вы верите, что Бог исцеляет, тогда вам не нужны врачи, лекарства, вам нужно только молиться и уповать на Бога, и дальше вы или исцелитесь, или умрете. Дуи пришел к заключению, что все, что делают врачи, не способствует выздоровлению. Поэтому начал говорить: «Не ходите к врачам, и вы не исцелитесь, вам будет только хуже». Я верю, что на протяжении определенного периода времени Бог формирует правильное понимание у людей. Даже если какое-то время они совершают ошибки и ходят в заблуждение. Внезапно Доуи получает из Австралии телеграмму и решает возвращаться туда. Он прерывает свое обучение по семейным обстоятельствам и, вернувшись в Австралию, он решает стать пастором, создает первую церковь и продолжает свое обучение. Вскоре он обнаруживает, что не может долго оставаться с такой церковью. Он увидел, что его деноминация во всем контролирует его, ограничивая его творческие способности. И это типичный аспект церковной жизни. Люди не хотят от вас творческой активности, они ограничивают ваши действия узкими рамками. Но когда вы послушны Богу и Дух Святой руководит вами, тогда ваш мир всегда будет больше того, что может позволить вам религия и религиозное мышление. Он отказался от пасторства в первой церкви из-за этих ограничений. Доуи был человеком, способным мотивировать самого себя. Ему не нужно было говорить, что делать. Он приходил и делал. Ему не нужно было ободрять, говорить: «Молодец, продолжай в том же духе». Он не страдал из-за депрессии, от незнания, что ему делать. Его проблемой было то, что он постоянно наталкивался на ограничения со стороны общества, религии, других людей, которые его ограничивали. И все время он стремился разбить эти ограничения, что, на мой взгляд, является качеством большого лидера, воскревающего других христиан. Если бы у нас было больше таких лидеров, то весть о спасении распространялась бы быстрее, и церковь бы шла верным курсом и не отставала от светского общества на 20-30 лет. Мы должны иметь больше людей, способных мотивировать себя. И вот он ушел из своей первой церкви и скоро начал другую церковь. Одновременно с этим он повстречал свою будущую жену. Вам покажется это интересным и немного интригующим узнать, на ком он женился, поскольку это была его двоюродная сестра. Его дядя, отец жены, очень был расстроен этим, и он беседовал с ним, пытаясь убедить его отказаться. Но Доуи, присущим ему красноречием, начал писать ему письма, говорить, приводя из Библии примеры, что многие люди поступают так, и в этом нет ничего греховного. И в конце концов будущий тейк согласился. Но его беспокоило другое. Сможет ли такой человек, как Доуи, который не мог долго задержаться на одном месте, обеспечить должным образом его дочь? И надо признать, что так оно и случилось. Вскоре после свадьбы у них возникли финансовые затруднения. Его жене и дочери пришлось на некоторое время вернуться в дом к своему отцу. И у них даже возникли трения между собой. Но обратите внимание на следующую фразу Доуи. «Я могу увидеть будущее лучше, чем мне удается решать насущные проблемы». В этом, на мой взгляд, заключается проблема человека, смотрящего в будущее. Он знает, как решить любую проблему в жизни христиан в будущем, но не знает, как решить текущие проблемы, что прямо у него перед носом. Где достать деньги на пропитание? Как хранить гармонию в семье? Как находить ответы на нужды служения своего бизнеса? Вот почему многим таким людям не сопутствует успех. Они не понимают, что происходит, потому что они не знают, как решать текущие проблемы. Они должны научиться управлять своей волей и в принятии решений. Они бывают полны творческой энергии, у них может быть помазание и видение от Бога. Но они должны понимать, что никто не решит за них текущих задач. В 1876 году перед Доуи стала одна из величайших проблем, решение которое привело его к величайшему открытию всемирной славы. В его маленькой церкви люди начали умирать от чумы, поразившей в те годы Австралию. В тот период он похоронил около 40 человек из своей церкви. Что-то происходило с ним, как с пастором, когда он служил на похоронах этих людей. Отцов, матерей, детей, а также людей из других церквей. Он начал взывать к Богу. «Боже, ты должен исцелить этих людей. Ты должен сделать что-то для них». Сердце пастора начало слезно взывать к Богу о милости для его людей. Он начал исследовать свою душу и открывать ее перед Богом, и Бог дал ему откровение. В Деяниях 10:28 говорится, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силой, чтобы освобождать всех угнетаемых дьяволом. Он открыл для себя две вещи. Первое, что всякая болезнь и подавленность исходит от дьявола, и Бог не является источником этому. Как только он принял это откровение, почти сразу же после этого в его дверь раздался стук. За дверью стояли его друзья. Они сказали: «Пастор Доуи, идемте быстрее, Мэри умирает». Это была молодая девушка, жившая в нескольких кварталах со своими родителями. Она была при смерти. Доктор попросил людей, пришедших за пастором, привести его, чтобы он утешил эту семью и помолился за умирающую. Они быстро привели его к дому, где жила Мэри. Они вошли в дом. Доктор встретил его и попросил подготовить членов семьи, поскольку девушка должна была умереть через несколько часов. Он сказал: «Мы ничего не можем сделать, смерть неизбежна». Доуи повернулся к матери и спросил: «Зачем вы посылали за мной?» Она сказала: «Я надеялась, что вы можете что-то сделать». Он сказал: «Да, я могу сделать. Я верю, что Бог может что-то сделать». Доктор начал уговаривать его: «О, не делай этого, девушка все равно умрет. Постарайтесь лишь утешить членов семьи, смягчить боль утраты». Но Доуи продолжал стоять на своем. Наконец, доктор назвал его ненормальным и ушел из дома. Доуи подошел к кровати, возложил на девушку руки и молился Богу об ее исцелении. Он говорил: «Боже, я прошу тебя, сойди на нее, и пусть эта болезнь уйдет от нее». Когда он закончил молиться, мать девушки испугалась, что та умерла. Но Доуи сказал: «Нет, я так не думаю». Хотя она побледнела, и пульс почти полностью прекратился, внезапно глаза девушки открылись, и она попросила попить и поесть. Она была исцелена. Доуи пошел в другую спальню рядом, где была ее сестра и брат, он молился за них, и они исцелились. И с тех пор никто в его церкви не умирал от этой болезни на протяжении всего периода эпидемии. В течение 5 лет никто в его церкви не умирал от болезни, за исключением нескольких пожилых людей. И все это благодаря откровению, что Бог дает исцеление, и что это может происходить сегодня. Известие об этом событии стало распространяться. Доуи молился за больных, и люди исцелялись. И как в дни Иисуса, когда люди получали исцеление и освобождались от болезней, слава начала распространяться. Люди говорили об этом, и внезапно Доуи стал самым известным пастором-целителем, как бы его назвали сегодня. Теперь он проповедует перед толпами людей, 20 тысяч человек. Его служение пошло на взлет. У него сильный дар и сильная вера. И что еще важно, если вы не рождены свыше, он не станет молиться за вас. Он верил, что исцеление принадлежит только христианам. Получалось так, выходите на сцену, он немного поговорит с вами, задаст вам несколько вопросов, и если выяснится, что вы не рождены свыше, он не станет молиться за вас. Он верил, что исцеление принадлежит только христианам. Я так рад, что знаю, что теперь Божья любовь, и что Он одинаково благ как грешнику, так и христианину, если не приходит к Нему с верой. Вместе с тем, Доуи имел необычную способность уклоняться от Божьей воли. Такие случаи происходили с ним на протяжении всей жизни. Если Бог дает вам определенное призвание, дает вам способность и служение по милости своей, не уходите оттуда, куда Бог поставил вас и куда Он вас призвал. Оставайтесь там, где вы есть. Он был так знаменит и имел такую славу, что попытался занять место в австралийском парламенте. Когда ему первый раз это предложили, он сказал, «Нет, я этого не хочу, я остаюсь на служении исцеления, я остаюсь пастором и буду проповедовать Божье Слово». Но ему предложили во второй раз, и в конце концов он согласился. Он начал ездить по стране, говорить о пороках общества, о том, что было распространено тогда в Австралии. И он говорил, что Бог единственный ответ на все, и что он будет первым человеком, выступающим от имени праведника. Но он проиграл, и это стало для него большим ударом. Никто не ожидал, что так будет, потому что в то время не было такого человека, который бы занимался тем же, что делал он. Никто не мог сравниться с ним по популярности в стране. И никто, помимо него, не принимал участия в служении исцеления. После того, как огромное множество людей в его лице проиграли выборы, у него появились долги, от которых нужно было избавляться. И он решает отправиться в путешествие вокруг света. Он решил, что покинет Австралию и отправится для начала в США. Он отправился в Сан-Франциско. И вот он сел на корабль вместе с женой, детьми, поехал в Америку. Переезд из Австралии в Америку стал для него величайшим событием в его жизни. Однако первоначально его планом было объехать весь мир, проповедуя о спасении и молясь за больных. Когда он приехал в Сан-Франциско, местные газеты подняли шум по поводу его приезда в Америку. Местные газеты говорили о приезде исцеляющего служителя. Так начала расти его популярность в Америке. Люди начали приходить в его номер в надежде, что Доуи будет молиться за них. И вновь он брал то одного, то другого, задавал несколько вопросов, и если оказалось, что перед ним не христианин, он отказывался за них молиться. Когда же там оказалось несколько человек, за которых он не молился, газеты объявили, что никто не исцелился. Наконец, ему попалась женщина, у которой на шее был огромный зоб. Она была искренне верующая христианка. Он возложил на нее руки и зоб исчез. Это было первым чудом на новом месте. Газеты подхватили эту новость, подняли шум, и его слава начала распространяться на западном побережье. В то же время произошло нечто интересное. Женщина по имени Мария Вудворд Эттер проводила свои собрания в городе Окленд в Калифорнии, что совсем недалеко от Сан-Франциско. Это было для нее наихудшим временем в жизни из-за гонений и сопротивления со стороны властей. Но Доуи узнал, что эта женщина тоже верит в исцеление. Он едет к ней, присутствует на собрании, затем выходит на сцену, хваля ее, что она, говоря, что она молодец, что Бог использует ее на служение исцеления. Он говорит всевозможные комплименты. Что-то интересное происходило на собраниях Вудворд Эттер, о чем мы поговорим далее. Но давайте сейчас посмотрим вкратце на ее жизнь и служение, чтобы правильно понимать, что произошло. На ее собраниях люди, кроме получения исцеления, оказываются под воздействием силы, того, что мы называем входить в транс. Они стояли неподвижно по 40 минут или более. Она могла в это время видеть то небеса, то ад, и в это время Бог говорил с этими людьми. Но Доуи этого не понимал. На его собраниях происходили две вещи. Он проповедовал о спасении и об исцелении. Ничего подобного там не происходило. И в конце концов, Доуи осудил Марию Эттер, назвал ее служение трансевангелизмом. Он сказал, что это дьяволы и заблуждения. Итак, эти двое, встретившись однажды как друзья, стали теперь смертельными врагами и оставались таковыми до самого конца. Между Эттер и Доуи никогда не было больше дружеских отношений. И это стало одной из ошибок Доуи. Во-первых, потому что встреча их была спланирована самим Богом. В этой жизни Доуи встречал мало таких людей. И в то время Этер была старше Доуи в духовном плане и могла поговорить с ним и понять его слабости и силы его помазания. Многие люди, окружавшие Доуи, не умели говорить ему «нет». Они во всем соглашались с ними. Их все устраивало. Вокруг него была своего рода аура, как я бы это сказал. А Этер была такого рода человек, что она понимала, что помазание, его помазание исцеление. И знала, что такое служение и жизнь. Она посмотрела на Доуи и сказала: «Это неверно, здесь проблема, здесь нужно поменять, здесь не по Писанию. Я верю, что здесь вмешался дьявол и прервал взаимоотношения этих людей. Я хочу вдохновить вас в следующем. Многие из вас встретят людей, которых Бог послал вам. Таких людей будет немного, но именно за этих людей вам нужно держаться. И дьявол будет пытаться прервать ваши отношения, разрушить их, делая вас чуждыми друг другу». Отношения такого рода затрагивают... Они не затрагивают естественные сферы вашей жизни, но касаются духовных вещей, вашего роста, вашего понимания, получение силы свыше, сохранение духовного баланса, ободрение, когда вы в ударе, молитвы за вас, обсуждение глубоких вещей. И все, что касается отношений с Богом. Люди часто путают это с повседневными отношениями с людьми. С кем что делать, с кем куда идти. Все это хорошо и прекрасно, но не всегда эти отношения будут специально спланированы Богом. Иногда отношения с человеком могут касаться только духовных вещей, но в то же время у вас могут быть отношения другого рода в естественной сфере. Вам необходимо следить за тем, чтобы в таких отношениях другой человек не возобладал над вами. Часто люди встречают нужного человека, которого Бог делает частью их жизни, но по какой-то причине эти отношения рвутся, и в этих отношениях они страдают. Когда рвутся отношения, установленные Богом, тогда вначале страдает младшая половина, а затем старшая. Доуи был младшей половиной, Мария Этер старшей. Она была для него как мать Израиль, и дьявол постарался прервать эти отношения. Доуи проповедовал по всему западному побережью и в конце концов решил поехать на Средний Запад. Он отправился во второй по величине город США — Чикаго. Если бы вы в те годы попали в Чикаго, вы бы увидели, что это мировой торговый центр. Поэтому он понял, что нет лучшего места для его проповеди о спасении и исцелении, чем перед входом на всемирную ярмарку. Он построил деревянный дом, как он сам его называл, и стал проводить там вечерние и утренние богослужения. Вначале на это никто не обратил внимания. Когда, поскольку всемирная ярмарка находилась всего лишь в 15 футах от входа, со всеми достижениями и изобретениями. Но люди шли на ярмарку, и с течением времени стали распространяться известия об исцелении людей, и это становилось основной темой для обсуждения. Поэтому люди приходили в церковь, садились и ожидали чудес. Город Чикаго был интересен тем, что представлял собой духовный центр. Чикаго был местом духовной активности. Там жил вместе с Доуи Дуайт Муди, евангелист с мировым именем. Но они не работали вместе. Муди был проповедником спасения, Доуи же проповедовал спасение и исцеление. Имел дар апостола. Между двумя этими людьми не было большой дружбы, и они не работали совместно. Доуи был духовным мэром Чикаго. Раз есть обычные меры, должны быть и духовные мэры. И вот Доуи был одним из них. Он приехал в этот город и решил, что здесь должна быть его штаб-квартира. Он не хотел больше объезжать весь мир, он говорил: «Чикаго — это место, куда Бог меня призвал. Чикаго — это мое место». Он начал служение, которое он называл «Домом исцеления». Мы много знаем о служении исцеления, служении чудес, но мы не знаем о домах исцеления. Он приобрел несколько построек в нескольких этажей, где было много помещений, куда мог прийти каждый человек. И если вы приходили туда, вы должны были оставить все лекарства, все советы врачей за порогом этого дома. Он не позволял ничего подобного. Вы приходили, уповая только на Бога. Мы приходили в этот дом, мы выделяли комнату, и дальше с вами работали духовные сестры, как их называли, которые молились с вами, читали вам стихи из Писания, и если это касалось вашего сердца, тогда они брали вас на служение в церковь или на домашнее служение. Людям в городе не нравилось служение исцеления. Им не нравились слова Дои, они не любили его самого. Но в то же время он был таким человеком, который говорил: «Мне все равно, что вы про меня думаете. Если вы хотите добиться, чтобы вас слушали, вы окажетесь неугодными четырем системам власти в городе. Системе массовой информации, финансовой, политической и религиозной системе, если вы начали действовать как духовный мэр этого города». Он создал церковь, и она начала быть одной из основных, объединявшей в себе тысячи человек. Проводя изыскание, я обнаружил запись, произведенную на восковом диске в самом начале нашего века, на которой мы слышим, как люди поют. «Выходи вперед, о Сион, торжествуй, ибо тебе дарована благодать до времени прихода царя». «Когда искупленные Иеговой придут с востока и запада, радуясь и торжествуя, чтобы получить обещанный покой, тогда каждое колено и каждый народ со всех уголков земли будут благословлены, и, радуясь, они соберутся вместе, ожидая возвращения царя». «Выходи вперед, о Сион, торжествуй, ибо тебе дарована благодать до времени прихода твоего царя». Поначалу жители Чикаго не взлюбили Доуи. Они выдвигали ему неоднократно обвинения в течение года за то, что он практиковал исцеление людей, не имея на это лицензии. Они хотели вынудить его уехать из Чикаго и лишить его возможности заниматься своим делом. Но апостольское помазание таково, что чем больше давления испытывает на себя человек, тем больше в нем жизненных сил. Поэтому они давили на него, они выступали против него в газетах, они арестовывали его до и после служения в церкви, даже на пороге собственного дома. Ему приходилось платить штраф, чтобы его отпустили. Они обращались в суд и пытались донимать его через суд. Однако Дуи имел гениальный ум. Он был не только помазанным служителем, но и был остроумным человеком. Он нанял адвоката, который рассказывал ему обо всем, что говорит закон. Но он сам решил представлять себя и защищать себя в суде, потому что этот адвокат не мог правильно представить его дело. 100 раз его за год его арестовывали, чтобы найти в нем состав преступления. И это был самый первый процесс в истории США, в результате которого начал меняться закон, по которому мы с вами можем возлагать руки на больных во имя Иисуса и молиться за них, не опасаясь, что нас арестуют. Доуи был первым человеком, который стал ломать этот закон. Также он начал выпускать журнал, называющийся «Право на исцеление». Он выходил каждую неделю, и скоро люди смогли получать его, и его друзья, и партнеры, а также люди во всем мире. Следующая нападка на него была со стороны управляющего Чикагской почтой. Он не хотел отправлять всю корреспонденцию Доуи, не приносящей ему прибыли. Доуи обратился в суд, затем высший суд, но так и ничего не добился. И он решил обратиться в Вашингтон, к человеку, ответственному за пересылку всей почты США. Вышло вот что. Когда он находился в Вашингтоне, президент Маккинли узнал об этом и захотел встретиться с ним. Если вы участвуете в служении исцеления, вам придется столкнуться с большими гонениями, которые будут идти рука об руку с вашим ростом. И вот он встретился с президентом Маккинли. И когда он увиделся с ним, он почувствовал, что президент находится в опасности, поскольку его безопасность не была достаточно хорошо обеспечена, и охрана не была достаточно бдительна. Что нам известно теперь, президент Маккинли был застрелен, как это и предвидел Доуи. Он чувствовал это своим сердцем. Случается так, что люди говорят о вещах, о которых они сами ничего не знают, но получили знание от Бога, чтобы предупредить кого-либо об опасности, как это было в случае с президентом. Бог показывает что-либо через Писание человеку, и если этот человек отказывается отреагировать на это, то тогда Бог говорит: если ты не слушаешь меня, тогда тебе предстоит пройти через это. Ты пройдешь через то, что ты считаешь верным, но ты можешь воззвать ко мне, и я помогу тебе в этой ситуации. Президенту пришлось заплатить своей жизнью. Наконец настал момент, когда город Чикаго осознал, что ему не избавиться от Доуи. История говорит нам, что каждый человек, который противился Доуи, либо умирал, либо оказывался в тюрьме, либо уезжал из этого города. Доуи стал правителем этого города. Даже политики, желавшие занять определенное место в городском совете, обращались к Доуи за одобрением, ибо кого он одобрял, чью кандидатуру те получали победу на выборах. Он имел очень сильное влияние. И однажды он узнал о том, как один молодой человек был приговорен к смерти за совершение преступления. Этот человек сказал: «У меня не было шанса привести свою жизнь в порядок. Его родители были преступниками». И поэтому, когда он сам совершил преступление, он сказал: «У меня не было никакого шанса, никто не учил меня ничему другому». Это очень сильно тронуло сердце Доуи. И он сказал: «Этого никогда не повторится в моем городе». Мне нравится, как он сказал, «в моем городе», потому что он верил, что это его город, это его народ. Он хотел быть пастором каждому человеку в этом городе, и он сформировал группу под названием «70-е». Это были люди, которые посещали дома, молились за людей, предлагали свои журналы. Они делали лучшее, что могли сделать, чтобы донести новости об Иисусе Христе до каждого. В жизни Доуи каждый человек, живший в этом городе, был таким или иным образом затронут служением этой группы. Люди приходили и молились за людей, пытаясь привести их к спасению. Я надеюсь, что у вас есть такое же чувство, таким же образом служить людям. Проблемой нашей церкви сегодня является то, что мы молча существуем в четырех стенах. Мы можем поставить на служение пастора или лидера прославления, и дальше мы становимся простыми зрителями. Иногда я люблю использовать иллюстрацию игры в футбол, когда болельщики сидят на трибунах и кричат: «Делай то, делай это», а другие люди в поле, они игроки. Существует огромная разница между тем, как человек все видит с поля и с трибуны. Игрок в поле видит картину в процессе, как люди бегают, как они отбирают мяч, как они прижимают его. Когда вы находитесь в настоящей битве, вы будете видеть все несколько иначе, чем со стороны. Вот почему люди, которые не проявляют активности, становятся религиозными критиками. Те же, кто начинает участвовать в служении, и они рады тому, что другой человек тоже успешен в этом. Доуи стоял на пороге совершения величайшей ошибки в своей жизни. На рождественском служении 1899 года он объявил, что... Там было много людей, и он объявил, что он собирается построить город под названием Сион. Он сказал, что он будет построен в 65 километрах от Чикаго на площади 2670 гектаров. Это должен был быть город для праведников, для людей, свободных от мирских желаний и мыслей. Это была одна из самых величайших христианских утопий, как мы ее назвали сегодня. Но она была очень устойчивой. Как вам известно, в Библии не говорится: «Иди и построй мне город». Но там сказано: «Идите проповедуйте Евангелие по всему всему миру. Он совершил две крупные ошибки. Первое, он оставил Чикаго, штат Иллинойс, где Бог его поставил на служение. Он занялся бизнесом, он построил город. А в таком случае вы должны стать и мэром, и банкиром, и редактором газеты, и управлять школами. И также он должен был быть пастором. Первое, что может прийти в голову, что это невозможно. Однако, в первый год в этом городе было 5 тысяч жителей, но во второй год там было уже 10 тысяч жителей. И даже те люди, которые гнали его вначале, восхищались его успехами. Даже Тедди Розу приехал, чтобы провести несколько дней с Доуи у него дома в Сионе. Теперь он популярен, он самый известный исцеляющий служитель, он заботится о своих современниках, он построил город Сион. Улицы там носили название Бульвар Аллилуйя, улица Ильи, целое разнообразие имен, взятых из Библии. И такими они остаются и сегодня. Эти улицы остаются такими же, как и при жизни Доуи. Они сохранились. Удивляешься, когда думаешь о том, что еще на заре 20 века был человек, способный построить город с 10-тысячным населением и контролировать его. На улицах были выставлены транспаранты. Если вам не нравится делать то-то и то-то, вы можете уехать в другое место, в Чикаго или куда бы то ни было. Люди снижались в этот город со всего мира, со всей Америки, чтобы жить в этом городе, где вся власть была отдана Богу и где у власти стояли Божьи люди. И можете представить, когда вы слышите свисток или удар колокола, и на улицах все люди, служащие в магазинах, прохожие на тротуарах, останавливаются, преклоняют колени и проводят в молитве некоторое время, и дальше возвращаются к своему делу. Так они управляли городом. Кто-то скажет, мне это нравится. Еще бы. Однако Бог не призывает нас жить в маленьком мирке, отделенном от остального мира. Мы призваны быть свидетелями этому миру. Идти и проповедовать Евангелие по всему миру. Доуи совершил две ошибки. Он не послушался слов Великой Заповеди. Он решил построить мир, который сам мог контролировать. И где люди могли бы ожидать пришествия Господа? Второй ошибкой была то, что он оставил город Чикаго, куда он был призван на служение. Новый город начал расти, начали появляться гостиницы, увеличивалось население, появлялась промышленность, появилась железная дорога, соединившая его с Чикаго. Все это начало происходить. В то же время перед Доуи начали вставать новые задачи. Об этом я расскажу немного позже. А пока хотел бы сказать о его служении исцеления, о людях, получивших исцеление в результате его. Давайте посмотрим на несколько из этих историй. Одними из людей, получивших исцеление на служении Доуи, была семья Джона Лейка. Из своего детства Лейк помнил только катафалки, гробы медсестер, потому что люди повсюду болели. И он отправил Доуи телеграмму: «Помолитесь за мою дочь, за мою жену», и каждый раз, когда тут молился, люди исцелялись. В результате служения Доуи Лейк сам получил исцеление. Он приехал к нему в город Сион, чтобы быть одним из пресвитеров его церкви. Другим человеком, получившим исцеление, был Билл Буффало. Как-то он проходил мимо деревянного дома Доуи, и он зашел туда со своей племянницей. Было такое впечатление, что он был чем-то опозлен и озабочен. Его племянница была сильно больна. Пятеро врачей сказали, что она не проживет долго, но она была вдруг исцелена. Когда она показалась врачам, те недоумевали, что произошло. За нее помолились, она исцелилась. Другим известным случаем было исцеление женщины по имени Ньюманс, женщины-врача. Она попала в зависимость от определенных препаратов и попала в зависимость от них. Она пришла на служение к Доуи, и он помолился за исцеление. Зависимость была разбита. Об этом можно прочитать в некоторых книгах. Она принимала участие в последствии служения и исцеления у Доуи. У меня есть еще некоторые интересные истории в моих папках о служении Доуи. Например, есть история о человеке, который отвечал за постройки в этом городе. Однажды он сильно заболел. Его жена попросила Дуи помолиться за ее мужа, потому что у него были проблемы с пищеварением. Дуи помолился за него, и как только он закончил молиться, мужчина побежал в туалет. Это может прозвучать не очень красиво, но 5.5 метров ленточных червей вышло из его внутренности. Он был исцелен. Червей поместили в банку для общего обозрения. Это было сделано для того, чтобы люди видели результат исцеления. Дуи любил выставлять на показ костыли, тросточки, носилки. Вы видите это на нескольких фотографиях. Их вешали на сцены, и это было кругом в его церкви во свидетельство того, что Бог исцеляет людей. В самом расцвете своего служения Дуи допустил несколько серьезных ошибок, о которых мы поговорим далее. Он оставил Чикаго, куда Бог его призвал, он построил новый город. Хотя мы можем восхищаться тем, что он как он устроил в нем жизнь, но теперь он был больше занят бизнесом, чем исцелениями. И это стало для него проблемой. Финансовые затруднения возникли. Кроме того, он провозгласил себя Илией, Илией-восстановителем. Также он называл себя первым апостолом христианской деноминации, частью которой он был. Он одевался как первосвященник, и в результате его жена оставила его. Они не разводились, но они жили отдельно. Дуи допустил несколько фундаментальных ошибок еще в самом начале. Мы не знаем сегодня, что заставило его это сделать. Возможно, некоторые люди сегодня впервые слышат об этом апостоле исцеления, но нам нужно знать, что этот человек существовал и что он сделал, ибо более 150 человек вышли из его служения и стали частью раннего пятидесятнического движения. Такие как Эдвард Басворт, Реймонд Ди Ричи. Из его служения вышло немало лидеров пятидесятнической церкви. Но почему он думал, что он Илия? Почему он решил, что он первый апостол? И почему он возомнил себя первосвященником? Почему он погнался за славой и величием? Его проблемой было то, что он хотел превратить весь мир в подобие города Сиона. Он планировал выкупить Иерусалим у турков и сделать его своей штаб-квартирой. Однако, чем больше были его планы, тем менее реальными они были. Вот почему некоторые люди сегодня не любят говорить об этом человеке. Но они могут совершать ошибки, хотя не того же масштаба, но того же типа. На примере этого, на примере Дуи, мы можем изучить некоторые вещи. Первое, рядом с Дуи никогда не было советников. Люди, окружавшие его, во всем вторили его. Они боялись его, страшась его личности и его темперамента. Кроме того, правой рукой Дуи был Вобу, человек, который верил, что мир может быть улучшен при помощи науки. Как такое могло случиться? Это говорит о том, что ему было все равно, кто был вокруг него. Главное, что каждый мог бы с ним во всем соглашаться, и неудивительно, что он не внял словам Марии Этер. Далее, Дуи был неутомимым тружеником. Он мог работать 46 часов без остановки и сна. Также у него была способность самому себя мотивировать. Но нам нужно помнить, что мы не можем выйти за пределы своих физических и мыслительных способностей. Некоторые люди находятся под водительством Духа Святого и могут неутомимо трудиться, но мы должны давать отдых нашей душе и нашему телу. Если вы пренебрегаете этим, это может отразиться на вашем служении, вашем состоянии здоровья. У Дуи случился удар. Ему пришлось переехать в более теплый климат. Он переехал на Ямайку. Он старался там поправить свое здоровье. Однако Сион испытывал серьезные финансовые трудности. Его отстранили от служения, а Бубл и другие заняли его место. Вы видите его здесь на фотографии. Это последняя из его фотографий, когда он сидит на крыльце своего дома. Жена оставила его, сын от него отказался. Он стал одним из лидеров евангельской деноминации. Он говорил: «Мой отец был искренним человеком, но обладал уникальной способностью быть обманываемым». Дуи был человеком, которого мы должны уважать, но в то же время должны извлечь урок из его ошибок. Многие призваны Богом совершать великие дела, но важно помнить, что мы не должны выходить за пределы своих способностей и физических ограничений. Иногда люди поступают так, что их разум быстро утомляется, они устают от своих дел и становятся неспособными делать уже то, что Бог призвал их делать. Дуи построил город, не послушался великой заповеди. Это отняло у него деньги, отняло у него власть. Он должен был готовить служителей, созидать церкви. Вместо этого он занялся другими вещами. Богу не важно, как вы богаты, как вы умны, как вы образованы. Вы должны делать то, к чему Он вас призвал. Теперь я бы хотел предложить вашему вниманию некоторые записи, произведенные в его церкви. Эти записи сделаны на валике, и там есть серьезные шумы, поэтому мы предлагаем вам текст на экране, чтобы вы могли слышать, о чем там говорится. Большинство мужчин воняет, как помойная яма. Мне стыдно признавать, что запах от большинства мужчин в Чикаго слышен за несколько метров. Они воняют водкой и никотином и всевозможным ядом. О, смердящие псы! Вы жуете свой табак и курите его. Солнце высушивает его, а смола от него попадает в вас, вызывая рак вашего горла, болезнетворные бактерии, которого вы отхаркиваете на улицах, на работе и дома. Ветер разносит их, и они попадают в ноздри и легкие. А женщины и некоторые чистые от этого мужчины вынуждены вдыхать вашу смертоносную нечистоту. Вы называете себя христианами, но как человек может быть христианином, когда его рот, как зияющая могила, и вся его внутренность, как помойная яма? Вы сеете никотин, а пожинаете туберкулез, паралич, рак, болезни желудка и кишечника, и являетесь их разносчиками. Вы даже хуже собак. Я извиняюсь перед собаками, ибо они куда чище и воспитаннее многих мужчин, ставших рабами никотина в виде табака. Единственный верный принцип управления, заложенный в Слове Божьем, это правление Бога над людьми. Это теократия. Царство Божье должно быть установлено на этой земле. Христос пришел, чтобы сделать это. Он исполнил свою часть работы. Кому принадлежит Его Евангелие? Людям Божьего Царства. И Царство Божье должно возобладать. А все остальные формы правления со временем должны исчезнуть. И в то же время, как я остаюсь верным нашему государственному флагу и не потерплю никакого бунтарства и насилия, я продолжаю заявлять, что в Конституцию этой страны должно быть помещено имя Бога, и власть Божья должна быть признаваема людьми. Возлюбленные, избегайте зла во всяком его виде, и сам Бог мира освятит вас. И я молю Бога, чтобы ваш дух, душа и тело были сохранены непорочными до дня возвращения нашего Господа Иисуса Христа. Верен призвавший вас, благодать нашего Господа Иисуса Христа, любовь Бога и общение Святого Духа, пребывающего в вас и хранящего вас, да пребудет с народом Божьим вовеки. Аминь. Доуи родился 25 мая 1847 года и умер 9 марта 1907 года.